Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с автором и исполнителем песен, композитором Еленой Фроловой.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Христос в своей первосвященнической молитве, обращенной к Богу Отцу, говорит о том, что его ученики должны иметь в себе радость, и радость совершенную. Само понятие радости в евангельском контексте оказывается достаточно важным, уже хотя бы потому, что само слово «Евангелие» означает «благую, радостную весть». Весть для пораженного грехом и ставшего смертным человечества о том, что эта общая греховность и эта смертность будут преодолены во Христе, о том, что истинно приблизилось Царство Небесное и жизнь вечная вновь дарована человеку. Христос в своей молитве говорит: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, как Ты дал Ему власть над всякую плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Жизнь вечная для верующего открывается во Христе. Однако для обретения этой жизни, а также истинного духовного радования, требуется преодоление собственного несовершенства, греха, а также и противостояние во грехе лежащему миру. Христос в том же евангельском эпизоде молится о своих учениках. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Христос по Своем воскресении восходит к Отцу Небесному. Его ученики, которые остаются в этом мире, должны представлять духовное единство, должны быть преисполнены силы Божией и духовного радования. Так в дальнейшем и происходит. Созидание Церкви в этом мире через схождение на апостолов Святого Духа требует от них полной самоотверженности и великого дерзновения. С точки зрения рациональной, обыденной, то, что совершают в своей жизни святые апостолы, просто невозможно. Каким образом десяток другой человек, не имеющих ни серьезных материальных средств, ни власти, ни регулярной армии, могут столь серьезным образом повлиять на мировую историю? Каким образом они могут изменить качество этой истории, сделать ее христианской? Это возможно только с помощью Божией. сущности, то же самое может происходить, а может и не происходить в жизни каждого отдельного человека. Как может человек справиться с бездной собственных грехов? Как может победить в себе совокупность всех греховных страстей? Истинно, человеком это невозможно. Богу все возможно. В 20 веке сам Христос сказал преподобному Силуану Афонскому, мучимому в тот момент сознанием невозможности преодоления собственных страстей: «Держи ум свой в Ааде и не отчаивайся». Для победы над грехом важно увидеть, осознать этого главного врага в человеке, в самом себе, осознав, что ад – это и есть совокупность действующих в нас страстей. Избавление от греха невозможно без помощи Божией, почему не должно быть места отчаянию, ведь помощь Божия уже 2000 лет как дана нам во всей полноте во Христе. «Вся есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа», говорит сам Христос. Истинное духовное радование не должно быть чуждо христианину, поскольку, несмотря на все наши грехи и страсти, которые мы должны осознавать и каяться в них, благодать Божия даруется нам, кающимся грешникам, именно для победы над грехом. И большей ценности, более эффективного оружия против греха нет во всей вселенной, во всем мире.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Елена Фролова. Композитор, автор-исполнитель песен, актриса из театра Елены Камбуровой.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен Анне Александровне Барковой, замечательной поэтессе, много лет проведшей в ГУЛАГе. В 3 захода она сидела, по-моему, в общей сложности...
Около 30 лет.
В 1934 году была арестована, отбывала срок в Карлаге, потом уже в послевоенные годы в Инте. И...
профилактически, как они тогда делали, да.
Да, и пришли после... хрущевские годы, да. Либеральные, оттепельные, когда всех выпускали из лагерей. Ну, всех, да не всех. Вот кто читал мемуары Леонида Ивановича Бородина, который сам 11 лет отсидел за участие в СХСОН, Союзе освобождения народа. Вот он как раз тоже об этом пишет, что кого-то освобождали, а кого-то сажали. И в 1958 году на 7 лет Баркова оказалась в Мордовии. Елена написала большой цикл песенный, который вошел в альбом «Милый враг» на стихи этой замечательной поэтессы. С какой песни мы начнем сегодняшний разговор?
Есть каких-то две таких категории, песни. Да, но есть две знаковые, вот одна из них «Милый враг», как называется, собственно говоря, альбом, и вообще-то, видимо, история не проходящая, хотя, казалось бы, мы уже сделали какие-то выводы после гражданской войны, страшные довольно-таки, и революции, и тем не менее сейчас опять какие-то происходят вещи, которые разделяют семьи, близких людей, дружеский, близкий круг. И, как ни странно, вот эти песни, они...
Она оказалась новой актуальностью приобрела.
Ну да, даже не песни, а стихотворение, ну просто пропетое мною. Но мы все-таки остановились на другой знаковой тоже вещи, которая как-то определяет нашу ментальность. Она называется «Русская азиатка». Во всяком случае, во Франции меня очень часто просят ее петь, потому что, видимо, как-то это ассоциируется вот с этой нашей стихией русской, да, которую на Западе знают через Толстого и Достоевского.
Хорошо, давайте послушаем эту песню, а потом я, может быть, прочитаю одно-два стихотворения Анны Барковой, которые также относятся к этой теме, к теме России. Итак, «Русская азиатка» в исполнении Елены Фроловой.
Размахнись-ка вечерком пламенеющим платком и пройдись-ка ты лужком, русская азиатка, желтым личиком дерзка и раскоса и легка, пропляши-ка трепока, русская азиатка, ты задорна и смела, и жестоко весела, ты с ума меня свела, русская азиатка, кровь одна в тебе и мне, нам в одном гореть огне, в плесовом хмелеть вине, русская азиатка, в круге рук своих замкни, в сердце полымем отдохни, душу настежь распахни, русская азиатка, этим красным вечерком размахнемся мы платком и упляшем далеко, русская азиатка. Е-хи!
Замечательная песня, и еще одно стихотворение я хотел бы прочитать. Стихотворение Анны Барковой, написано оно было в 54-м году. «Зажигаясь и холодея, вас кляну я и вам молюсь, Византия моя, Иудея, и крутая свирепая Русь, вы запутанные, полночные, и с меня не сводите глаз, вы восточные, слишком восточные, убежать бы на запад от вас, где все линии ясные, четкие, каждый холм и дворцы и храм, где уверенную походкой все идут по своим делам, где не путаются с загадками и отгадок знать не хотят, где полыни не пьют вместо сладкого, если любят, то говорят». Ну, сразу тютчевские строки вспоминаются, умом России не понять, аршином общим не измерить, в ней особенное стать в Россию можно только верить. Часто Баркова в своем творчестве обращается к теме России. В 2002-м вышел огромный том «Вечно не та», благодаря спонсорам, меценатам.
Нет, вы знаете, я хочу рассказать немножко об этой истории отдельно, потому что...
Там много стихотворений вот именно об этом,
да, естественно, это то, что сумели, с одной стороны, сохранить люди, которые были рядом с Барковой, что было непросто, как вы помните, да, по истории той же Ахматовой и ее поэм «Без героя», которая хранилась в голове у людей, да?
Кстати, Баркову называли пролетарской Ахматовой, она одно время сама из Иваново связана,
родилась там,
в этом городе.
В 1901 году, поэтому в 17 лет, в 18 году она уже была так уже в готовой Советской России, естественно, приняла как юное существо, вот из рабочего такого, да, как бы...
Уверовала в новую власть.
Да, при том, что у нее родители священники, она вот, собственно, из той же епархии, вот эта семья священников, что и Марина Ивановна Цветаева дед. Так что я уверена, что они как-то там пересекались и встречались. И так же, как у Шаламова, он тоже из семьи священника, вот, ну, не знаю, поэтом советским его не зовешь, поэзия все-таки вне. Идеология, она как-то все равно к Богу, да, идет. Вот. А по поводу Ахматовой, действительно, Анну Баркову и Анну Ахматову называли две Ахматовой одной страны. Одна по ту сторону стены колючей проволоки, а другая по эту сторону стоит в очереди, чтобы...
Ну, как Солженицын как-то, да. писал, есть большая зона, есть малая зона, и неизвестно еще, где люди более свободны. Да. Иногда на малой...
Нет, это была одна большая, да, зона на самом деле, просто разделенная пополам вот этой стеной, и люди действительно не знали о судьбах друг друга, и это как бы было, вот, да, как реку Стикс пересекать. Это редко кому удавалось возвращаться, но удавалось. Вот Баркова, я не знаю, в силу, может быть, и ее удивительного сплава, во-первых, каких-то национальностей, то есть там были и татарские крови, и, насколько я знаю, цыганские, по-моему, даже еврейские, русские. Вот это какой-то сплав дал такое вот, вот рыжеволосое, такое яркое, очень энергичное существо с очень каким-то умом таким проникающим, да, в суть вещей. То есть она не просто видела и да, описывала в письмах, например, когда она у Луначарского одно время, там буквально пару лет, он ее увидел как раз в Иваново, она работала в газете «Рабочий край», и пригласил к себе работать секретарем. И в это время, собственно, ей покровительствовала Мария Ульянова.
Но у да. Луначарского она не прижилась, вот потому этот аппарат что... ее не принял просто.
Нет, потому что она вот все-таки, во-первых, видела, слышала, и самое главное, что не могла в себе держать. Она писала письма родным о том, что видела вокруг. И писала не просто как бы описывая события, а, видимо, проникая в какую-то суть. Я не знаю, сохранились ли сами эти письма, но, в общем, ее попросили оттуда уйти.
То есть кто-то читал эти письма?
Ну, естественно, перехватывали, естественно, да. И просто попросили уйти, и какое-то время она была в Москве, вот просто в этой общей такой... все-таки творческой атмосфере, она была журналистом, она писала в газеты, ну, естественно, продолжала писать стихи. Ну и в какой-то момент, вот, собственно, в этом 1933 году, когда убили Кирова, она проронила фразу, за которую ее, я так думаю, что и в конце концов посадили. Не того убили, да? И благодаря, собственно, архивам...
Пошутила неудачно.
Да, архивам КГБ у нас с вами сохранился целый такой блокнотик, целый цикл стихов 1933 года, который и был той самой уликой, которая позволила, ну, скорее, арестовать и обвинение выдвинуть ей.
А вот из песен, которые мы наметили, есть какая-то песня, взятая вот из...
Ну, вот «Прокаженная предтеча» и «Дурочка». Это вот, собственно, вот из первого сборника, который вышел благодаря Луначарскому. Он назывался «Женщина». Но вот мы с вами «Предтечу» как раз.
Давайте послушаем эту песню. Итак, песня «Предтеча» на стихи Анны Барковой в исполнении Елены Фроловой.
Я с печальным взором предтеча, мне суждено о другой вещать, косноязычной, суровой речью и дорогу ей освещать. Я в одеждах темных страдания ей готовлю светлый прием, выношу я гнет призвания на усталом плече моем. Отвергаю цветы и забавы я, могилу нежности рою в тени. О, приди, приди, величавая, утомленного предтечу смени. Не могу я сумрачным духом земные недры грудь расцветить. Ко всему мое сердце глухо, я лишь тебе готовлю пути. Я неделя труда жестокого, ты торжественный день седьмой. Предтечу смени грустноокого, победительный праздник земной. Я должна, скорбный предтеча, для другой свой дух потерять. И вперед, ожидая встречи, обезумевший взор вперять. Я с печальным взором предтеча,
Лен, скажите, а как вы познакомились с творчеством Баркова в 90-м году, уже после того, как в некоторых журналах перестроечных появились подборки Анны Александровны? Ну, в 90-м году в Иваново вышел сборник «Возвращение», маленькая книжечка. Я, кстати, когда с ней познакомился, нашел подругу Барковой, мне кто-то дал ее телефон, фамилия, по-моему, была Угримова Ирина Николаевна, и мы с ней общались, выяснилось, не помню только, сидела ли она тоже как Баркова, или просто уже дружила с ней в Москве, но чувство юмора у нее было, и она сказала, что и чувство юмора было и у Барковой, что это спасало людей, что нельзя было выдержать такие страшные испытания, тяжелые, не обладая каким-то вот стержнем духовным или относясь к этим испытаниям с известной долей юмора. Вот это все было в душе Барковой. Хотя, конечно, стихотворения многие очень тяжелые у нее. Потому что
ну, естественно, жизнь. Да, и жизнь у нее была непростая, но и человек, она была, как говорится, непростой. То есть очень богато одаренный всем спектром человеческих, эмоциональных таких выражений. Я познакомилась благодаря своему такому пути поиску, и меня очень интересовала такая тема, как «Женщины-поэты Серебряного века». Ну, в нее, естественно, входило все, что вот в первой половине как бы.
И да, продолжатели их, потому что
ну, да,
даже есть выражение «Осколки Серебряного века», да, которые вел Виталий Шанталинский, и действительно многие поэты, которые творили или писали в стол в советские времена, там, в 20-е, 30-е и позже, они, конечно, продолжают эту линию.
Ну, естественно, да, потому что все одно из другого выходит, мы не можем. Даже осколки самовласти. Да, даже осколки самовласти — это почва, собственно говоря, на которой все равно произрастает что-то новое, потому что мы друг другом питаемся из поколения в поколение, естественно, чтобы дальше жить. Ну и вот и мне просто передал кто-то прямо из зала, вот, буквально несколько стихотворений в папке, и телефон человека, который вот в то время занимался собиранием вот этой книги «Вечно не та». И это удивительный человек, вот я как раз хотела сказать о Маргарите Андреевне Федотовой. Она в одиночку, собственно говоря, сейчас, во-первых, выпускает огромное 30-томное такое собрание «История России», «История, вернее, семьи Романовых», да, «Воспоминания о современниках всей семьи». И параллельно она, вот так как она была много лет журналистом «Комсомольской правды», начиная с 60-х, во-первых, у нее огромный архив писем, которые приходили тогда. И, во-вторых, к ней вот приносят очень много людей вот какие-то воспоминания, или она встречается с людьми, она все это вот как-то собирает. И она, собственно, с книгой Баркова открыла вот такую серию человека-систем, противостояния там, поэта, да, или человека творческого.
И смогла сама собрать, поднять вот
эти
вот
архивы.
И уже
не одна книга вышла, да. Вышло, во-первых, второе воспоминание как раз человека, который вместе с Барковой вот сидел, сейчас не вспомню. И там просто буквально серия книг вот сейчас вышла. Но самое главное, что вот она не просто собрала вот эти стихи Барковой по тем клочкам, которые как-то, да, где-то были, но вот тот сборник, о первом, о котором мы говорим, он очень много был с неточностями, потому что у Барковой очень сложный почерк, то есть приходилось перерасшифровывать очень многие стихи. Но я вам скажу такую вещь. Я видела вариант первый и перерасшифрованный – это день и ночь. Иногда слово или там какая-то фраза меняет полностью смысл. То есть она как бы возродила заново ее поэзию, как бы вернула ей ту силу.
Но почерк был, наверное, такой тяжелый,
очень,
что
естественно
трудно было работать.
Может быть, еще это было подспудно, чтобы не могли разобрать тем, кому не надо было это читать. Естественно, время-то какое было. Мы все время забываем об этом. Вот, потому что люди ходили, да, по лезвию бритвы. И не просто ходили, а обрезали себе эти пятки, потому что почти 30 лет лагерей – это не шутка, да.
Что мы сейчас послушаем, Елена?
Ну, вот я думаю, что вот «Тоску татарскую» будет, наверное, самое правильное, потому что это как раз тоже наше общее пространство, некая Евразия, да, которую вот
и,
мы себе представляем.
И, одна из знаковых песен, да, на этом большом альбоме «Милый враг», который вышел в 2004 году. Итак, «Тоска татарская» на стихи Анны Александровны Барковой в исполнении Елены Фроловой.
цепь кобыль, бегущие века. По соленой казахстанской степи шла я с непокрытой головой, жаждущей травы предсмертный лебедь, ветра и волков угрюмый вой. Так идти без думы, без боязни, без пути на волчьи на огни. К торжеству, позору или казни, тратя силы, не считая дни. Позади колючая преграда, выцветший когда-то красный флаг. Впереди погибель, месть, награда, солнце или дикий гневный мрак. Гневный мрак, окутанный кострами, то горят большие города. Захлебнувшиеся в гнойном сраме, в муках под невольного труда. Все сгорит, все пеплом поразвеется, отчего ж так больно мне дышать? Крепко ты сроднилась европейцами, темная татарская душа.
Я хотел бы продолжить эту тему и прочитать стихотворение «Российская тоска». «Хмельная, патагонная, ты нам опять близка, широкая, бездонная, российская тоска. Мы строили и рушили, как малое дитя, и в карты в наши души сам черт играл, шутя. Нет, мы не божьи дети, и нас не пустят в рай. Готовят на том свете для нас большой сарай. Там нары кривобокие, не Влад, с доской доска. И там нас ждет широкая российская тоска». Страшные строки, если вдуматься. Я недавно был у одного художника, у своего такого приятеля, и в комнате у него увидел огромное количество складней на стенах, кресты, распятия. Я спрашиваю, откуда это все? А как-то доставал, покупал в 60-е годы, 70-е. В любой подмосковной деревне навес это продавали. Навес. Было такое время, что-то не было никому нужно. То есть вот такое отпадение от веры, от религии произошло, что люди все это выбрасывали, кадушки закрывали иконами, да, редкими 15 века.
Да, половицы.
Вот скажите, Лен, вот мы за это вот сейчас отвечаем, то, что с нами происходит, это естественное логическое развитие и продолжение вот этого греха, как бы всеобщего.
Ой, одно, наверное, порождает другое. Я, конечно, даже не батюшка, чтобы это, как бы, ответить на такие глобальные вопросы, но я думаю, что одно порождает другое, с одной стороны. А с другой стороны, видимо, вообще наша душа пришла сюда, чтобы пройти какой-то, ну, как печь, да, и глина. Мы должны пройти какой-то обжиг, и
Она чистится огнем.
Ну, наверное. То есть, не случайно, ведь душа как бы бессмертная, наверное, у нее есть дальше задачи какие-то. Но здесь у нас есть тоже определенная история, которую мы должны пройти. И вот у России и у всех у нас душ, попадающих в Россию, видимо, есть определенная своя миссия какая-то, вот в хорошем смысле этого слова. Не в зазнайском, а в таком, а в смысле души, да, которая вот каждая появляется. Ведь представьте себе, какой отбор, чтобы сюда появиться. Ведь это же случайность божественная такая, да, что вот каждый из нас здесь появляется, рождается, и она не случайная, естественно.
Очень важная тема для творчества и Шаламова, и Барковой, и некоторых других русских поэтов – это тема тейдицея, то есть то, о чем писал отец Павел Флоренский в своем известном исследовании, почему, если Бог есть, он допускает вот все эти падения, все эти ужасы, катастрофы социальные, катаклизмы, войны гражданские, революции, перевороты, убийства, взрывы. Вот для Барковой, если к ее творчеству обращаться, в какой степени эта тема была важна?
Я могу сказать, немножко так как бы очертив окружность, я просто в 2003 году принимала участие в конференции в Милане, посвященной, ну, вот, собственно, ГУЛАГу, а в большей степени Солженицыну и Шаламову. И, как ни странно, там, значит, такие почти противостояния было вот двух сторон. Сторонников двух Шаламова идеологии и сторонников Солженицына. И вот, собственно, солженицынская точка зрения, это что эти испытания необходимы, что они очищают душу, возвышают, то, что он прошел даже через онкологию и сумел выжить, я уже не говорю, в лагерях.
Вроде... Показать то, что Господу Богу он был нужен, и
да. Ну, что как бы у Солженицына, это что-то как бы необходимое, видимо, для души, вот такое горнило, да, которое вот дает человеку приблизиться, да, к подобию Божию. У Шаламова точка зрения, что эти все испытания как бы не нужны, они бессмысленны, они уничтожают душу. Но и у них условия, собственно говоря, да, их пребывания там немножко были разные. Вот, то, что прошел Шаламов, и то, что прошла Баркова. И в конце концов, как ни странно, Шаламов и Баркова, они умирали примерно одинаково. И тому и другому казалось, что они на этапе, что они вернулись снова туда. И как бы вот с ощущением, что они вернулись снова в тюрьму на этап, и что они куда-то уходят, собственно, их туда и увело. Но вот как ни странно, что и Баркова, и Шаламов, они из семьи священников. Но я уверена, что вот эти как бы испытания, вот это мучение, да, мученичество, в общем-то, оно тоже засчитывается где-то там на небесах Господом, и поэтому их поэзия, и посмотрите, у Шаламова рассказы и стихи, это все равно как бы вот две стороны, да, человека, вот это темное, страшное, то, что он рассказывает в своих холымских рассказах, и все равно поющая, стремящаяся, да, к свету и Богу поэзия. Душа в поэзии, это удивительно. И это писалось, или, вернее, появлялось, потому что он много хранил в голове, появлялось в одно и то же время. И у Барковой тоже вот самый потрясающий цикл о любви появился в самое страшное для нее время. То есть тогда, когда она фактически умерла, ну вот как бы родилась, видимо, вызванная, опять же, ангелом света и Богом, вернувшаяся сюда, полюбив человека, да, и вот через эту любовь она вернулась в жизнь, чтобы прожить еще такую огромную часть.
Что мы еще послушаем из этого цикла Барковского?
Ну вот, наверное, «Тебя, мою последнюю зарю», я думаю, что вот это будет самое правильное, да.
Хорошо, «Тебя, мою последнюю зарю», песня на стихи Анны Барковой в исполнении Елены Фроловой.
«Тебя, мою последнюю зарю, проникшую сквозь тягостные тучи, за свет немеркнущий, благодарю. Рассеяла ты сон души дремучий, рассеяла ты сон. Под светом проникшую сквозь тягостные тучи, за свет немеркнущий. Благодарю.
Замечательная песня. Я хотел бы еще одно стихотворение прочитать, написанное Анной Барковой незадолго до смерти, за 2 года до смерти. Оно короткое, восьмистишее, называется «Эмигранты». «Эмигранты внутренние, внешние, все мы эмигранты навсегда. Чем бы мы порой себя не тешили, гаснет дружба и растет вражда. Эмигранты внутренние, внешние, не зовут нас и не ждут нигде, лишь в одном отечестве нездешнем, на незародившейся звезде». Лена, а вы ощущаете себя таким вот эмигрантом? Огромное количество записей, циклами пишете, там иногда 20-30 песен на стихи какого-то одного полюбившегося поэта. Концертная активная деятельность. Вроде бы есть отклик, есть люди, которые знают, кто такая Елена Фролова, есть люди, которым эта фамилия ничего не говорит. Неважно. Но все-таки вот это уже в прошлом, отошло это или... Стены другие выросли сегодня. Стеклянные, но все равно толстые. Толстые эти стены.
Между миром и
между людьми, между творцом, между поэтом. Вот то, о чем пишет Баркова. И не она одна, кстати, многие поэты, представители диссидентского движения, такие как Голанцков, там, Галич или Делане, Никипелов. У них много стихотворений на эту тему.
Ну, тут вообще сложно сказать, потому что я человек, который родился и вырос в Риге, да, 18 лет эмиграции, и в 18 лет я вернулась в Россию, но мне так как бы так получилось. Мне очень жалко, на самом деле, что я не выросла в России, и я все время, когда, например, слушаю грузин, да, их песни, смотрю какое-то кино или вижу, как они друг друга слушают, как они слушают свои родные песни, или, не знаю, вот те же французы. Почему вот у нас нет права любить свою родину и свою культуру? Мы все время это делаем, извиняясь. Вот я, например, считаю, что я своими 18 годами в Латвии за границей заслужила право любить и прикасаться, да, к традициям, поэтому я занимаюсь и народной песней, и гусельной музыкой, и поэзия для меня – это тоже прикосновение к слову, к истоку. Вот все, что пишут поэты, они же все равно питаются корнями, особенно те, кто еще слушал народную музыку, кто был ближе к тому поколению, которого сейчас нету, да, нет ни крестьянской культуры, ни вот того священничества, да, поповские дети, да, то, что…
Ну, старую Россию осознанно… Да. Продуманно истребляли, уничтожали и таки добились во многом.
Ну вот что вот назвать эмиграцией? Те же поэты, да, в то время, они тоже были не поняты, может быть, не сразу поняты. Цветаева, естественно, она вообще забежала далеко вперед. Но Бродский, он был эмигрантом во всех смыслах и везде, при том, что он был, там, понятно, признанным где-то в узких кругах, но тем не менее.
Ну, это для творца нормально. Вы вот ушли в поэзию русскую, в песню ушли. Или это не очень нормально? Это... Все-таки, или для нашего менталитета, для русского, это все как бы и вроде и ничего. Все так жили там.
Не знаю. Я в этом смысле, наверное, в хорошем смысле эгоист, в греческом смысле слова. Я делаю то, что мне нравится. И я счастлива тем, что как бы вот судьба дает мне возможность заниматься только этим, через это жить, через это общаться с миром и находить своих людей. Я понимаю, что не может быть, видимо, весь мир настолько сейчас особенно разрознен. Конечно, есть большая разница 20 лет назад и сейчас. Естественно, что многое
расколото.
Немного, а почти все расколото.
Да. Соединить вот этот расколотый мир, эти осколки, из осколков этих собрать. Я когда-то написал, когда мне 20 лет было, мастер склеит разбитый кувшин так искусно, что швов не заметишь, где ж найдется искусник такой, кто с прошедшим грядущее склеит.
Ну, это сложно, на самом деле, склеить. Это вот, как говорил мой друг, что если человека разрезать, а потом сшить, это не факт, что он будет опять живой. Естественно, получается нечто иное. То есть сейчас вот некие лоскутки, которые сшиваются в какое-то новое пространство, появляются новые какие-то возможности, внутренние открытия, внешние. Надо просто идти навстречу вот миру, вот и все. И мне кажется...
Но мир пытается нас... разделить, да. Переломить нашу жизнь, даже через семьи прошел этот раскол. Вот у Анны Барковой есть замечательное стихотворение, да. «Милый враг», который, да. стал песней. Давайте мы послушаем.
Давайте.
Эту песню, а потом поговорим на эту тему. Итак, «Милый враг». Елена, эта тема, мне кажется, сегодня, за последние годы, приобрела все большую актуальность. Почему, как вам кажется? Вот в соцсети заходишь, вот выдать людям автоматы Калашникова, раздать, и все, и смело пусть они идут там на улицах Москвы строят баррикады, потому что степень озлобления совершенно невероятных размеров достигла.
Да, согласна.
В чем причина, что виной от падения или от религиозных основ жизни, социальная напряженность или просто какая-то вот разухабистость? Заставила Стеньку Разина швырнуть княжну, там, утопить любимую женщину.
Да, тут приоритеты. А на самом деле сейчас, посмотрите, что в коллайдере, что пытается. Все пытается разъять, уже там уже, оказывается, частицы, которые нельзя, и ее разъять. То есть сейчас какое-то, видимо, время, что все пытается друг друга это порезать на части, какое-то хирургическое постоянное вмешательство, какое-то бесконечное. Но вот действительно есть, все равно есть тенденция обратно, то, что я говорю, что вот есть лоскуты, которые сшивают. Даже параллельно с нашим фестивалем «Гусли мира» в Суздале был огромный такой международный фестиваль вот лоскутного шитья, и там на поляне сшивали позвали несколько мастериц, вот, полотно мира. То есть люди все равно пытаются соединить, может, по-новому, в новом каком-то узоре. Потому что, ну, например, по национальному признаку, да, вот, ну, это надо каждого из нас частей на 8 делить. И потом уже живого не сошьешь. Понятно, что все настолько намешано, что есть некое общее пространство. Вот, мы пытаемся, видимо, каждый сам себя как-то понять, кто я, чтобы, может быть, на новом языке уже друг с другом договариваться. Мне кажется, это просто какая-то этапная необходимая вещь, просто сохранить в себе огонек человечности и вот веры в лучшее, в Божие.
Даже живя на вулкане.
Это сложно, да.
Вот об этом строки знаменитого стихотворения Анны Барковой, тоже 54-й год. «Русь лошадьми татарскими топтана и в разбойных приказах пытана, и Петровским калечена опытом, и Петровской дубинкой воспитана, и пруссаками замуштрована, и своими кругом обворована. Тебя всеми крутило течениями, сбило с толку чужими ученьями, ты к Европе лицом повернута, на дыбы над бездную вздернута, ошарашена, огорошена, в ту же самую бездну изброшена». И жива ты живьем живехонько, и твердишь ты одно, тошнехонько, чую, кто-то рукою железную снова вздернет меня над бездною. Пророческие строки-то оказались.
Ну да, здесь, конечно, можно рассуждать и
все
думать
так,
о том,
в общем,
что есть,
и
да,
вышло.
Некий такой постоянный мировой заговор, но я думаю, что это просто некая температура кипения, которая, видимо, нам дана, чтобы какого-то нового человека в себе действительно найти и как бы... возродить.
И чтобы писались гениальные произведения, потому что вот общался несколько раз, не один раз с нашими эмигрантами, которые за такой сытой благополучной жизнью уезжали, это уже была третья или четвертая волна эмиграции, и потом некоторые обратно приезжали, понимая, куда они едут, и что здесь все будет гораздо сложнее, но вот в сытой благополучной, да, Европе, там в Германии люди не прижились.
Температура напряжения необходима.
Да,
такая.
Их все равно тянуло и тянет сюда, и ностальгия существует. Что еще послушаем мы?
Давайте вот это «Себе чужая я иду», она такая как раз по теме и иммигрант, и все-таки по родной земле иду.
Хорошо, «Себе чужая я
иду». Иммигрант среди людей, естественно, конечно, не среди природы или как менталитета.
Себе чужая я иду, кланясь к концу пути. Себя ищу, ловлю и жду, и не могу найти. Кто в этом теле, не понять, и думай, душу не обнять, и сердце не постичь, мое неведомое я. Душа заблудшая моя, душа заблудшая моя, душа заблудшая моя, на мой откликнись клич. Себе чужая я иду, кланясь к концу пути. Себя ищу, ловлю и жду, и не могу найти. Кто в этом теле, не понять, и думай, душу не обнять, и сердце не постичь, мое неведомое я. Душа заблудшая моя, душа заблудшая моя, душа заблудшая моя, на мой откликнись клич.
Уже в завершении разговора, планируете ли вы возвращаться к творчеству Барковой, писать еще какие-то песненные стихи. И как вообще все это происходит? Вот цикл написан, записан диск, есть концертная программа, и вот она, так сказать, будет петься, петься там годами, десятилетиями. Или же иногда происходят какие-то метаморфозы. Какие-то песни вообще перестают исполняться по каким-то внутренним причинам, но вот уже остыла душа, что называется, уже неинтересно. И пишется иногда цикл продолжения.
Ну, с Барковой это очень интересная была история. Благодаря тому, что появилась в моих руках наконец книга, которую Маргарита Андреевна выпустила, и общение с самой Маргаритой Андреевной, тоже очень такое глубокое, настоящее. Я целый год жила вообще вот в этой книге, в этих стихах, и не могла ничего читать, ни о чем. И меня вообще тема ГУЛАГа преследовала именно потому, что там вот по ту сторону стены была близкая моя душа. Я поняла, что тема ГУЛАГа для меня, от которой я всегда бежала, естественно, когда там война, жертвы, все это страшно. Мне как человеку живому, да как женщине, я, естественно, чураюсь всего этого всего. Но тем не менее, когда ты понимаешь, что там твой близкий человек, ты, естественно, ищешь вот его, да, или вот через него, через себя проходят какие-то судьбы других людей. Вот так для меня через Баркову, через вот ее личную судьбу, которая была мне небезразлична, открывалась целая история, да, вот наша, вот современная уже. И я вот этот целый год прожила в ее поэзии, ходила фактически по следам, пока однажды в городе, просто выйдя в Москву, не знаю зачем, я знаю, что вот на этой улице жила Баркова, я просто почему-то по ней пошла и встретилась глазами в глаза прямо с женщиной, вот с молодой Барковой. Вот это было невероятно просто. Вот я увидела эти глаза, прошла дальше и поняла, что вот сейчас, да, все. На этом как-то вот сейчас вот я могу идти дальше. Она меня как-то отпустила. Что касается программ, они все живые. Там нет как такого создавшейся программы. И мне, да, интересно всегда идти дальше, и чтобы как бы вот поэты перекликались друг с другом. И как-то вот не просто... Иногда нужно рассказывать о поэте, о таком, как Баркову, потому что ее мало знают, да. Но, в принципе, интересно самим, наверное, поэтам или самим стихам интересно быть в среде, в диалоге с другими поэтами и с поэзией вообще, да. То есть это такое как бы... Это живое общение, оно иногда происходит через меня. И вот, собственно говоря, Баркова тоже мне подарила такую тему тоже юродивых через нее. Вот, например, стихотворение «Прокаженное».
Ну, ставшие песни, и мы ей закончим. Но я, прежде чем поговорить про, конкретно про это произведение, я бы хотел такой вопрос задать. Ну, существует большой достаточно круг, несколько десятков имен выдающихся русских поэтов, которые прошли через ГУЛАГ, через лагеря. Это и Даниил Андреев, это Александр Солодовников, и Наталья Ануфриева, и Валентин Соколов-ЗК, и Варлам Шаламов. И, конечно, Солженицын, он тоже был поэтом, мы видим по тем изданиям, что это профессиональные вполне сделанные произведения. И целый ряд других имен можно назвать, конечно, и наши поэты русского диссидентства, там 60-х, 70-х, 80-х годов. Некоторые тоже прошли через тюрьмы, лагеря, через психушки. Вот для творца это плохо, наверное, это ужасно. Жуткое переживание. А вот для произведений, которые родились в итоге...
Может быть, родилось бы больше, тут трудно сказать. Просто
полезно русскому поэту в тюряге посидеть?
Вот это я не знаю, не могу сказать. Я такого опыта не имею личного, поэтому мне не на что опереться. Я думаю, что не всем это полезно. Наверняка люди разные. Независимо от как бы внутреннего дара, есть еще как бы данность, да, человеческая такая.
Потому что Солодовников, не пройдя тоже несколько заходов через, не имея вот этот тюремно-лагерный опыт, не родился бы этот вот гениальный цикл «Тюрьма».
Возможно, возможно. Но так же, как и у подвальные очерки у Аделаиды Герцог, так сказать, «Не спустись она туда», но написала бы она что-то другое. Но сама Баркова, мне кажется, не хотела бы быть вот с бирочкой, что она поэт ГУЛАГа. Она сама по себе явление, к сожалению, пока еще недооткрытое в силу всяких обстоятельств, еще в силу того, что не все произведения ее найдены и расшифрованы. Но я уверена в том, что она займет просто независимо от этой бирочки свое место и уже заняла в русской поэзии, в русской культуре. Во всяком случае, она знала, кто она такая по значимости, да, прекрасно понимала. И, конечно, ей было очень горько, что ее определяют только вот как человека-мученика такого, потому что она все-таки несла в себе заряд, в общем, просто русского поэта.
В завершении разговора скажите несколько слов о той песне «Прокаженная», которую мы сегодня завершим нашу беседу.
Ну вот она относится как раз к той книжечке 21-го года и к тем вот ярким взрывам, как вот противовеса какому-то тому существованию, и не идеологическому, не религиозному, а просто вот ее такой человеческий взрыв. Недаром того времени поэма «Настасья Костер» — это как раз тоже о женщине, как Степан Разин, да, повешивший за собой целую ватагу восставших крестьян. Вот это ее такая яркая натура, вот она в ней выражена, и одновременно и жертвенность, и сила духа. Ну вот это, мне кажется, вот приближение к Богу самое настоящее. И даже если она не говорит открытыми словами, что это молитва, на самом деле это и есть молитва.
Хорошо. В завершении разговора песня «Прокаженные» на стихи Анны Александровны Барковой в исполнении Елены Фроловой. Ну, а я призываю наших дорогих радиослушателей не забывать русскую поэзию, интересоваться, заходить в интернет, открывать какие-то новые имена, очень много интересных читаешь произведений. Много там, конечно, всякой лабуды, 70% — это графомания, 20% — версификаторство, иногда очень умелое. Ну, 10% — все-таки хорошие стихи, которые нам помогают выжить в наше непростое время.
А да, открывая поэзию, ты себя открываешь. Открываешь себя в пространстве русского языка, вообще в том пространстве, в котором тебя Господь определил быть, и это, поверьте...
В пространстве культуры, в пространстве жизни духа.
Это очень приятное открытие, очень радостное.
Спасибо всем, и до новых встреч в эфире. В завершении разговора песня «Прокаженная».
Одинокая прокаженная у безмолвных ворот городских, и молитвенно славит нетленное тяжкозвучный каменный стих. Дуновенье заразы ужасной отвращает людей от меня. Я должна песнопение страстное песнопениями вечно сменять. Темноцветные горькие песни в эти язвы пустили ростки. Я священное славлю болезни и лишу ворот городских. Тело проказа источит, растерзают сердце ножи. Не смотрите в кровавые очи, я вам издали буду служить. Моя песня все страстней и печальней провожает последний закат, и приветствует кто-то дальний мой торжественно грустный взгляд. Безмолвных ворот городских, и молитвенно славит нетленное тяжкозвучный каменный стих. Одинокая прокаженная.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.